Хорошо. Павел в этом послании заканчивает объяснять основные такие, как это сказать, теологические доктрины и истины какие-то, которые он хотел им рассказать. Да? Для этого он тратит достаточно много времени, все делает очень подробно, все очень, как бы сказать, настоятельно к этому подходит, со всякими разными вопросами, а если так, а если так, то есть с разных сторон рассматривает все эти вещи. Вот. И он рассмотрел здесь, ну, на самом деле, несколько таких очень важных доктрин. Да, первая доктрина там, которую он уделяет достаточно много внимания, что человек греховен, безнадежно греховен, и он нуждается в спасении. То есть он нуждается в спасителе. Без спасителя у человека нет никаких шансов вообще. Сам он никак, ни с какого боку, никаким способом, никакими средствами себя исправить не может. Хорошо, это первая доктрина, да. Это все было тоже обстоятельно рассмотрено с трех сторон. Вторая доктрина. Кто такой Спаситель? И он начинает рассказывать, кто такой Иисус Христос. Да? Он начинает понемножку, ну, как бы сказать, вот, подводить людей к тому, что такое спасение в Иисусе Христе. В этом он и немножко в третьей главе касается. И вот так понемногу, вторая доктрина, вот это вот очень такая глобальная и важная. Кто же такой Христос и что такое спасение во Христе Иисусе? Да? И вся доктрина спасения в Иисусе Христе, она вертится вокруг Христа Голгофы, да? Что Христос умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Соответственно, все там. Там и наша смерть там, и наше воскресение там, и другие моменты там, да? Ну, плюс ко всему этому там есть какие-то там вещи, тоже очень ценные мысли, но это не, ну, как сказать, это не доктринально, да? Можно сказать. Так, потом... Восьмая глава это такая, ну как бы можно назвать ее доктриной, да, тоже очень важная часть. Он объясняет, что же такое для человека Божьего, что? Жизнь по духу. Да, что такое жизнь по духу? И он, ну так как мы во Христе Иисусе, так как это самое, так как нам дан Дух Святой для того, чтобы, ну, наше спасение совершалось, и оно имело, и мы имели силу для совершения этого спасения, да, то, в общем-то, 8 глава, она подробно, очень так, достаточно обстоятельно описывает, ну, какие-то моменты жизни по духу. Что же такое значит жить по духу, да? Далее мы с вами три главы целые читали, разбирали, какую доктрину?
А евреев?
Отношение Бога и евреев. То есть верность Божья и, ну, как бы, ну, больше так можно сказать, верность Божья в отношениях с евреями. Да? Да, и он тоже очень тоже обстоятельно, подробно описывал и рассказывал, то есть что, как бы сказать, что вот для Израиля Бог сделал, что он собирается делать, что, как он сейчас к нему относится и так далее. И так далее. Вот. Такая вот интересная вещь. Как видите, доктрин здесь немного рассмотрено, да? Всего лишь, ну, скажем так, 4 такие доктрины, да? Вот. Поэтому послание римлянам, оно не скажи, что оно такое, в общем-то, обо всем, про все понемножку. Да? Тут нет, оно мы видим, что достаточно, ну как сказать, оно достаточно, у Павла была достаточно ясная и четко определенная цель, и он этой цели добивается и преследует. Да? То есть, что он хотел рассказать? Прежде всего, он хотел рассказать очень важную, основополагающую, ну, спасительную доктрину о греховности человека и о спасении через Иисуса Христа. Да? Вот это он рассказал. Также очень, очень, как мы говорили, важный и актуальный вопрос – это отношения с евреями, что как на них смотреть, что делать, как вообще, потому что этот вопрос касается верности Божьей. Да? Он это тоже рассмотрел. Да? Да. И теперь мы с вами видим, что он переходит к, ну, как мы говорили, таким общим наставлениям. С 12 главы, начало мы с вами прочитали, это был призыв к служению, да? Он говорит, так как вы, ну, то есть, и так, братья, так как вы видите и наблюдаете безмерное такое количество милосердия Божьего, да, вокруг себя, то разумно и правильно с вашей стороны, что ответить взаимной любовью и посвящением на служение, да? Вот, поэтому он и призывает нас к этому и говорит, итак, умоляю вас милосердием Божьим, представьте тела ваших жертв живую, святую, благоугодную Богу для разумного вашего служения. Вот, разумного вашего служения. Причем это призыв, насколько мы понимаем, ко всем абсолютно без исключения христианам. И так как Христос умер не только за пастырей и за служителей, да, мы понимаем, что этот призыв относится абсолютно ко всем верующим. То есть абсолютно все верующие, они призваны милосердием Божьим, призваны на служение Господу. И абсолютно ненужных бездельников в Царстве Божьем нет. Все призваны к служению Господу. Да? Все призваны к тому, чтобы делать угодное Господу. Да? Вот. И вот, вот, в общем-то, вот этому, этим вот таким вот, ну, как бы сказать, в чем выражено служение, на что оно похоже, как оно выглядит, потому что мало ли что, может быть, служение только за кафедрой стоять, а все остальное не служение. Или служение только в хоре петь, а все остальное не служение. Или еще какие-то там варианты у нас есть, да? То это самое, то вот к тому, что, что как это вот оно выглядит на самом деле, то есть, в общем-то, посвящено практически все, все оставшиеся часть послания к римлянам, по сути. Вот. Потому что все призваны к служению, соответственно, наша жизнь, оно и есть теперь служение Господу. То есть мы делаем что-то, то, что для нас может быть даже невыгодно, потому что служение – вещь, как выясняется, невыгодная, потому что ты отдаешь больше, чем получаешь, и в итоге, на самом деле, ну, как сказать, прикладываешь усилий больше, чем получаешь каких-то там дивидендов с этого всего. Вот, поэтому, так как это все невыгодно, то мы понимаем, что служение, оно совершается во имя Господа. Да? Как это сказать? Благословляется, оплачивается, компенсируется эта невыгодность чем? Милосердием Божьим. Да? Он же говорит, умоляю вас милосердием Божьим, вы представьте тела ваши на служение. Да? То есть, это самое, Бог вам дал столько много, что вы хоть ну, часть верните небольшую Господу, да? То есть поэтому это самое, ну, как сказать, было бы очень неправильно все грести под себя. Было бы очень, ну, как, неверно и очень, как это сказать, нечестно, несознательно и так далее, и так далее, и так далее, неверно в корне, если мы только будем получать благословение и ничего Господу взамен не отдавать. Вот. Поэтому, так как вот милосердие Божие нам явлено, и его очень много, да, то есть он на самом деле очень много нам сделал, он простил наши грехи, он огромнейший наш долг, он дал нам шанс быть его детьми, он приготовил для нас наследство, да, он, как бы сказать, обещал нам будущность, будущее, он обещал нам победу над смертью, он обещал нам свободу от дьявола и греха, и так далее, и так далее. То есть огромное количество благословений, которые мы с вами имеем, они обещаны Господом, и это в этом его безмерное милосердие к нам. Да? И в итоге он призывает, вот на этом милосердие ответьте тем, что посвятите себя на служение Господу. Причем, как мы выяснили, все. И дальше, как конкретные советы по поводу вот этого посвящения, которое мы с вами читали, он говорит, ну, для того, чтобы начать служить, нужно для начала обновиться умом. Потому что то, как вы жили, и то, к чему вы привыкли, оно Господу не нужно и не годится. Мы не можем служить тем, что мы служили раньше. То есть Бог это все отверг, и Бог это все осудил на Голгофском кресте, это все было распято. Мир, все его хитрости, способы, с добром и со злом, и со всеми его выкрутасами, все это было распято Христом на кресте Голгоф. Вот. Поэтому он говорит, не сообразуйтесь с этим веком, но давайте будем обновляться духом ума нашего, то есть обновиться умом. Обновляться умом мы можем через Слово Божье. Замечательно. Это фундаменты вашего посвящения и фундаменты вашего служения. То есть если вы фундамент этого служения не заложите, вы служить не будете. У вас будет эпизодическое, ну как это сказать, дергание по поводу, что бы сделать. И не более того. Но если вот это вот, ну как, если к этим советам отнести серьезно, и если на самом деле, ну, как это сказать, иметь это в виду как фундамент своего служения, то тогда служить можно. И можно неплохо. Вот, потом он и говорит, для начала нужно понимать, что нужно обновиться духом ума, то есть неплохо было бы почитать и узнать, как подражать Господу, как Господь поступал, как советовали апостолы, как учили эти самые... как учил Христос, как учили его ученики. То есть неплохо было бы обновиться и понять какие-то принципы, по которым сегодня нам с вами жить. Да? Вот первое. А второе, нужно понять, что служение это, как и Христос учил, это не для того, чтобы ты был слишком великим и слишком значимым. Да? А думайте о себе, как здесь написано, скромно по мере веры. Мы выясняли с вами, что же такое вот эта мера веры. Да? И выяснили, что верой лучше не мерятся. Это бесполезное занятие. Почему? Потому что Господь на самом деле уделяет каждому. Мы знаем, что есть дар веры, мы знаем, что есть это самое, но вера у всех, как выясняется, одна. Да? Почему? Потому что мы все уверовали в одного и того же Господа, верим в одни и те же Его слова, в одну и ту же Его любовь, в одно и то же Его прощение, в одну и ту же Его наша, ну как сказать, будущность для нас, да? В одно и то же. То есть мы все имеем, ну как сказать, одинаковую платформу. Да? Нам нечем гордиться или нечем превозноситься друг перед другом. Вот, поэтому здесь, как бы сказать, поэтому здесь вот такая вот, такой вот очень хороший совет, что верой мериться не надо, нельзя, потому что она у всех одна, у всех общая. Да? Да. Доверие к Богу может быть разное. Доверие к Богу может быть у всех разное. То есть мы, одни доверяют Богу больше, другие доверяют Богу меньше, но это никакого отношения к нашей там духовности или какому-то нашему там, этому, какому-то там, ну, как это назвать. Ну, в общем, нам нечем гордиться одним словом. Да? Почему? Потому что если Бог что-то дал, чему-то тебя научил, то это слава Богу. И если веру тебе Бог дал, которая для всех общая, то это тоже слава Богу. Вот. Поэтому наше служение, оно не ставит нас на какие-то особые позиции, в какое-то особое положение перед Богом, какое-то особое там это самое, там, ну, какое-то вот, ну, как это сказать, особое какое-то приближенное отношение к Богу. Постоянно христиане, мы говорили, постоянно христиане этим страдают. Они начинают превозноситься, это причина плоская человеческая гордость. Банально до безобразия. Они начинают мериться своей духовностью. Они начинают мериться своей верой. И это самое, вот у меня вера больше, я уже там это самое, там, за город молюсь, а ты только вот за там своих родных молишься. Вот у меня как, да, и за соседей еще плюс-минус, да. Вот у меня там вера там за целую страну, а у тебя тут только за это самое. Вот я уже тут могу помолиться за этого, за больного раком, а ты только за насморк еще молишься. И так далее. И в итоге все это вот, ну, как сказать, безобразное поведение, оно не дает человеку нормально служить. Почему? Потому что человек начинает превозноситься, человек начинает гордиться, и служить он другому не может. То же самое в отношении там, когда, ну, позиции в церкви, да, есть этот безобразный культ личности пастора. Возник он не вчера и не третьего дня, возник он давным-давно, когда церковь разделилась на клир и мир, в этом самом, в раннем христианстве еще, там, в каком-то третьем веке, четвертом, все это произошло, окончательно оформилось. Да, и есть, ну, как бы сказать, и это, к сожалению, эта зараза переползает очень легко и в традиционные церкви, и очень легко приживается и в протестантских церквях периодически это самое. Почему это происходит? Потому что то же самое не понимают, что служение – это не что-то особенное. И одного, как он здесь говорит, просто, ну, Павел, чтобы объяснить нам популярнее и подробнее, он берет пример тела, да, и он говорит, тело одно, у каждого свое дело, части тела, да, руки что-то там гребут, махают,
что-то делают,
да, глаза что-то там это самое, что-то смотрят, уши что-то слушают, там это самое, там, рот что-то говорит или жует, когда не занят, просто закрыт. Это самое, или открыть, не знаю, как у кого. Про внутренние органы мы вообще ничего не знаем, пока не заболят, да? Это самое, да. Ноги, да, пока работают, и никто про них и не слышит, и не знает, что такие есть. А когда заболят, уже туда понимаешь, с какой стороны печень, с какие почки. Это самое. Потом ноги ходят тоже хорошо. Вот он говорит, и все это для одного тела, потому что, ну, как сказать, и все это не может превозноситься одним на другим. Да? В Коринфянам это послание очень хорошо рассматривается, но здесь это просто вкратце он вспомнил и говорит, что вот принцип тела. Вот ему очень нравится этот он принцип, он его показывает всем и говорит, вот, пожалуйста, принцип тела. Да? Каждая часть имеет свое предназначение, свою функцию, и это действие этой части тела, оно никаким образом не ставит эту часть выше, ниже, не делает ее нужнее или не нужнее. Все соразмерно устроено друг для друга и для пользы всего тела, и все абсолютно нужно. Да? Кажется, как будто бы вот, ну, чего-то там. Говорят, раньше говорили, аппендицит не нужен был, как называли, редуцент. Оказывается, извините меня, очень нужная штука. Американцы даже вырезали, американские врачи вырезали даже без всякой клиники при рождении, чтобы не было рецидивов. Ну, для профилактики. Раз он не нужен, а что, зачем он, ну, а то вдруг воспалится, потом человек умрет, а медицинской помощи рядом нет. Вот он пока очень малыш в больнице, только родился, там хорошо, на что заживает его, шмяк, там раз, зашили. И все. А? Он отвечает за иммунитет кишечника. Очень мощная защита нашего очень важного часть. Я думаю, что по осени и весной и осенью вы знаете, что такое кишечная инфекция. И летом сейчас бывает еще, хватит. Поэтому он и говорит, гордиться особо, ну, друг перед другом нечем, и вы, если вы призваны чем-то, то или кем-то, то служите и делайте то, что вам Господь поручил, то, что вам верено, да? Вот, поэтому вот, как бы сказать, обновление ума и понимание, как сказать, скромной своей позиции перед Богом, это хороший фундамент для нашего с вами служения. Если вы что-то не понимаете, если вы не хотите умом обновляться и пытаетесь Богу, скажем так, извините, втюхать, то те ветхие дары и таланты, которые у вас есть, да, это самое, там свою, так сказать, как это сказать, плотскую какую-то расторопность там или еще какую-то там мудрость, там еще что-то такое, то это будет бесконечная фиаско, да, и то же самое, если мы не понимаем, ну, как бы сказать, что нам, мы не являемся чем-то супер-пупер и особенным перед Богом, то это тоже...
Но Богу это не угодно.
Не то, что Богу не угодно, Бог не будет вас использовать. Зачем ему прославлять ваше наглое эго? Понимаете? Почему? Потому что если вы с этим вот наглым эго начнете служить Богу, и Бог начнет вас благословлять, и вы начнете подниматься в Царстве Божьем, то это караул. Страшно. Согласны? Нет, не в плане того, что больно падать. Падай и не жалко. Так тебе и надо. А натворишь делов. Да, а натворишь делов, безобразий, таких, которых, в общем-то, от которых Царство Божие сильно пострадает. И такого добра у нас, к сожалению, навалом в христианстве. Во всем, в традиционном, нетрадиционном, к сожалению, что делать. Так вот, вот мы с вами так подошли к этому самому, как я уже говорил, непосредственно к наставлениям, практическим наставлениям нашего служения Господу, и это вот на таком фундаменте, да, на фундаменте той веры, которую он заложил в отношении нашей греховности Христа Спасителя, в отношении верности Божьей и в отношении того, как мы на это должны реагировать. Если все вот раз это мы усвоили хорошо, то добро пожаловать в добрые дела. Да? Да, 9 стих. Мы на нем остановились. И здесь вот этот самый замечательный совет. Он говорит, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, почтительности друг друга, предупреждайте. Я хочу обратить ваше внимание на такой момент. Вот когда он говорит о практических вещах, некоторые вещи на самом деле очень-очень такие достаточно непонятные. Но он на них, как вот подробно, как на доктринах, не останавливается. Да? Поэтому, если кому-то что-то непонятно, вы не стесняйтесь, спрашивайте, мы будем разбираться. То есть это будет в других местах. Похоже, что он говорит, когда он говорит вот так вот бегло, он, похоже, как будто напоминает. То есть как будто бы они понимают, почему нужно так делать, как будто бы они уже так делают, но еще раз Павел напоминает им, он говорит, а вот это вот делайте, вот это, и это, и это. Да? Так вот, начинает он, вот, когда он начинает говорить о служении, естественно, первое в служении и основа всего любого служения – это любовь. Да? Потому если будешь служить без любви, Боже тебя, как говорится, упаси от такого служения. Потому что если будешь служить без любви, будешь служить за что-то другое, да? За какую-то корысть. Не знаю, будешь эту корысть дать от Бога в виде каких-то там дивидендов, да? Будешь эту корысть дать от людей в виде каких-то там тоже дивидендов. Естественно, когда ты эту корысть, то бишь эту пользу не получишь, что будет? Страшно обидишься. Ну, может, уйдешь хлопнув дверью, может, не уйдешь хлопнув дверью, но как это сказать, но обида...
Огорчение будет.
Но огорчение будет, а естественно, если огорчение будет, то будут и претензии. Вот, потому что как-то так, да? Вот, поэтому, начиная говорить о добрых делах, он начинает с того, что любовь да будет непритворна. Да? Отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. Ну, по поводу притворной и непритворной любви. Какой это критерий? Когда любовь притворная, а когда любовь непритворная? Что в принципе, наверное, притворная или непритворная любовь, она на самом деле, как говорится, исходит из сердца. Да? Мы с вами понимаем, что если оно что-то есть внутри, на самом деле оно искренне, оно, как это сказать, правильно, честно, правдиво, то оно как-нибудь проявится. Ну, в разных честных способах. Да? Если нет ничего, тогда приходится притворяться, что как будто бы есть. Вот, потому он говорит, любовь да будет непритворна. Как эту любовь непритворную добыть? Да, потому на самом деле мы должны эти линейки в первую очередь себя промерять. Вот, поэтому когда мы видим, на самом деле, у нас есть на самом деле Божья такая линейка, на самом деле Бог показывает нам, есть эта любовь или нет этой любви. Если нет, мы понимаем, что нужно нам ее негде взять, только у Бога надо просить об этой любви, надо просить и искать этой самой любви, и учиться у Бога этой любви, и так далее. То есть вот эти все вещи, потому что источник этой любви только Он. Мы понимаем, что нигде в каком-то другом месте не возьмем. Вот как Наталья говорила, да, мы читаем о ней, знаем, как она выглядит, мы начинаем молиться о ней, Бог начинает нас учить этой самой любви, Бог начинает нас эту любовь Духом Святым открывать, и мы, в общем-то, тогда понимаем, что эта любовь, она от сердца, и она непритворна. Да? Самое неправильное было бы к Богу за любовью не обращаться и пытаться сделать вид, что ее типа хватает. Да. Вот. И потому, да, и потому, как уже, как сказать, потому могут появиться там фальшивые улыбки и в отношении того, что брат, я тебя люблю, там, и так далее, как для сестра какая-то, я тебя люблю, и так далее, и так далее. Но при этом, при всем, хватает этого там, ну, максимум на приветствие, да? Хорошо. То есть можно понять, что любовь иногда бывает в чувствованиях, иногда бывает в позиции какой-то. Да, но это, ну, как сказать, но в любом случае это все связано со Словом Божьим. То есть, если мои чувства, они согласованы со Словом Божьим, да, и они, ну, как на самом деле, ну, как это сказать, подтверждаются Словом Божьим, да, то это любовь Божья. Если я объясню, у меня сильное чувство, допустим, к деньгам, и очень их люблю, да, и это самое, чувство сильное, да, и я смотрю, оно, как это сказать, Божье или не Божье, да, и это самое, и читаю Писание, где написано, что сребролюбие это не Божье. Оказывается, не Божье, и оказывается, что сильное это даже корень всех зол. То есть из этого я могу сделать вывод, что вот это мое сильное чувство, оно не от Бога. И я не должен его, как это, культивировать, им гордиться и беречь и благодарить Бога за это сильное чувство. Вот, поэтому как-то так. Вот. А если вдруг я обнаруживаю, что я люблю братьев и сестер, ближних своих, да, это самое, ну, чувство у меня такое сегодня нормальное, завтра не знаю, но хотя бы сегодня оно есть, да, я, ну, как сказать, считаю, что это Божье. Я благодарю Господа, и я, соответственно, культивирую его, чтобы оно оставалось и жило во мне, и так далее. Иногда чувств нет, как вы говорите, да, но я знаю, как поступить правильно, да. Любовь иногда чувство, иногда это позиция. То есть, если я, мы понимаем, что мы любим свои семьи, иногда нам тяжело что-то делать для нашей семьи, или тяжело нам решения какие-то, или поступки нам какие-то тяжело даются для нашей семьи. Но мы же делаем это из любви к ним. В отношении притворства немножко порассуждали, да, он говорит, отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. С этим как будто бы тоже ясно, да? То есть мы, ну, вот как вот про тот процесс, о котором мы с вами говорили, да, то есть на самом деле, вот когда Слово Божие, которое разделяет душу и дух, да, судит мысли, какие-то помышления сердечные, разделяет, где правда, где неправда, да, то есть и все наши чувствования какие-то, все наши какие-то там мотивы, ситуации, мы с вами призваны проверять Божьим Словом, да? Хорошо. Потому он и говорит, отвращайтесь зла и прилепляйтесь к добру. Каким образом, тоже примерно нам понятно. Он говорит, будьте братолюбивы друг к другу нежностью. Вот даже как. Да? Что такое нежность? Это какое такое чувство?
Бережность.
А? Бережность. Наверное, синоним этого слова, наверное, будет, как это, бережное отношение. Любовь пусть ваша будет искренная. Любите друг друга как братья всем сердцем. Относитесь друг к другу с уважением, здесь написано. Ну, так или иначе, вот уважение и бережное отношение друг к другу, оно тоже должно с вами, у нас с вами присутствовать, да? Почему? Потому что рядом с нами человек, за которого умер Христос. То есть мы не можем вот так вот взять молоток и начать его исправлять под наше понимание, да? Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В почтительности или в уважении, наверное, да? Друг друга предупреждайте, это предупреждайте, это как это сказать, превосходите. То есть соревнуйтесь. Ну, несколько так грубо, но тоже синоним этого такого, да? То есть почтительность, в этом уважительном отношении, то есть, как это, двое в дверях, пожалуйста. Нет, вы, пожалуйста. Ну, главное, чтобы не подрались. Главное, чтобы не подрались. Это самое. Но где-то примерно так, да? То есть в отношении того, чтобы на самом деле, ну, как сказать, не быть, ну, как сказать, соревноваться не в кого веры больше, а в почтительности. Предупреждайте, это опережайте, превосходите. Это, ну, вот это слово, потому что у меня здесь стоит, ну, как это сказать, сноска, ну, похожее слово, это превосходите. Не предупреждайте об опасности, а именно.
Вперед.
А, да, а именно, как бы сказать, старайтесь быть более почтительным, ну, чем другие.
Да.
Вот так вот. Да. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. Господу служите. 11 стих. Новый перевод говорит, с неослабевающим рвением, с горением духа трудитесь для Господа. Вот тут тоже интересный момент, вроде как будто такое наставление, но тем не менее очень и очень, ну, практичное. Я хотел бы тоже немножко на нем, ну, держаться, внимание ваше обратить, чтобы мы так не проскочили ее, как наступилось. В отношении, говорит, в усердии не ослабевайте. Почему дается такой совет? Потому что очень естественно, если ты трудишься, усердно трудишься, то рано или поздно то ли расслабился, то ли устал, то ли привык уже, так как скажем, то ли еще что-то такое, да? То есть, ну вот как-то так вот бывает, что у нас иногда вот это вот усердие, оно как-то, как вот здесь написано, не ослабевайте, а у нас оно, усердие наше слабеет. Так вот, вот тут, вот это вот, наше, как это сказать, неослабевание усердия, оно непосредственно связано с, как это сказать, с пламенем духа, да? Потому что в новом переводе он так тут и переведено. С неослабевающим рвением, с горением духа, то есть через запятую, с горением духа трудитесь для Господа. Горение духа, это что такое? Как вам кажется? Или пламенение, как это сказать, пламенение духа. Что это такое? Тут не просто наблюдение, тут какое-то состояние, он говорит, такое состояние вот огня какого-то. Если помните, в Ветхом Завете пророк один описывается в состоянии и говорит, слово, говорит, Божье, было как, говорит, огонь моих внутри меня. Да? Это сам Иеремия говорит, да, вот эти вот вещи. Вот, то есть он говорит, и говорит, не мог, ну, как сказать, не мог держаться. То есть вот это вот Слово Божье, оно, как сказать, Бог Духом Святым через Слово, Он говорит и побуждает нас к чему-то, да? И на самом деле это только Он. Что такое Духом пламенейте? Духом пламенейте, это самое, или огонь в Духе Святом, он на самом деле связан с со Словом Божьим и связано с исполнением Словом Божьим. Это не чудилово христианское, харизматическое, которое, в общем-то, практиковалось достаточно обширно, и все это превозносилось, преподавалось под видом, как это сказать, огня Духа Святого. Да? Да, это что такое? Вот, чего его тут колбасит там, валяется там и это самое ржет, да? Это вот огонь Духа Святого на него сошел. Это самое. Ну, ладно, повалялся, отлежался, встал, пошел. Чего, зачем, куда?
Дух Святой
уже отпустил, да, отпустил, и он тут попламенел и куда-то там пошел. Это самое.
Также на конференции.
Да, или на конференции какой-нибудь, там еще что-то такое происходило. Или там, это самое, или там, что он там на языках орет без причины, то есть это самое, или еще что-то такое. То есть вот, ну, типа, вот огонь Духа Святого. То есть, или вот, что, ну, как сказать, что они тут скачут и руками машут, и вот что-то орут там, это самое, и все такое. Это вот, типа, огонь Духа Святого. И так далее, да? То есть, это, ну, как сказать, эмоциональные вещи, и, в принципе, если там дальше не идет служение я Господу так, как Господь их ожидает и просит, то это не больше, чем чудачество. Нет, это не спектакль, это очень, как это сказать, красивая накачка эмоциональная, которая, в общем-то, приносит удовольствие тем, кто в этом участвует, но пользы от нее никакой, по большому счету, в итоге. Вот. Потому что вот здесь в данном случае он говорит, пламенение духа, да, это то, что дает нам возможность не слабеть в служении на длительных дистанциях, да, и помогает нам исполнить волю Божью. Вот что такое огонь Духа Святого для христианина. И вот зачем он нужен. И он на самом деле оживляет Божьи слова в наших жизнях, и он на самом деле связан с переживанием от Духа Божьего. Да? То, что переживали апостолы, если помните, день Пятидесятницы, они, как Дух Святой на них сошел, и явились языки, как бы, помните,
огненные.
Да? Вот откуда здесь и говорится, духом пламенеете. Да? Когда церкви было очень трудно и запрещали благовествовать, в начале Деяний тоже апостолов это описывает ситуация, когда люди, как это сказать, людей запугивали христиан, и в общем-то, ну, как сказать, церковь, ну, как сказать, на шутку перепугалась при первых, ну, стычках с первосвященниками и так далее, то они, написано, начали молиться Господу. Да, там земля даже поколебалась, так, но земля поколебалась, это ладно. Но самое важное, что они исполнились Духа Святого, и после этого уже служили Господу, благовествовали, как это написано? Нет, не все Духа Святого. Нет, как это сказать, без боязни и, ну, как сказать, и дерзновения. Вот, дерзновение, вот это слово было. Вот. И говорили Слово Божие с дерзновением, да? Смотрите. Да, то есть страх прошел, и они, исполнившись Духа Святого, и, в общем-то, Писание нам четко, очень часто рекомендует, он говорит, исполняйтесь Духом Святым. Исполняйтесь Духом Святым. Зачем это нужно? Для того, чтобы нам не слабеть в служении, и для того, чтобы нам исполнить волю Божию. Не потому, что это весело, или это не потому, что вот это такое, ну, имеет какие-то достаточно такие странные проявления в отношении там чудачества и всего остального. Нет, это связано как раз с тому, чтобы иметь силы для служения. Понимаете? Мы не читаем в Деяниях апостолов, что апостола Павла где-то там, как это сказать, сильно колбасил, валялся. Он в храме молился, говорит, написано, пришел выступление, но видел видение, которое позволило ему потом пойти к язычникам. Да, вот вспомнили Петра, тот же самый случай, он когда молился перед обедом, тоже написано,
вот такой,
да, ну, как сказать, пошел такое, ну, как бы, как написано, выступление, но тоже он видит видение, которое, в общем-то, помогает ему дальше служить, да?
То есть,
да, пойти к язычникам, что для него шаг очень небывалый по своей странности и дерзости. И так далее. Если вот эти вот, ну, наши с вами какие-то вот действия Божьи в отношении нас, ну, ничего не приносят, то это, извините меня, просто профанация, да, такая подделка и пшик. Если Бог что-то делает с нами, если мы исполняемся с вами Духом Святым, то мы тогда что-то для Господа делаем после этого всего, да, потому что как раз пламенение Духа и исполнение Духом, оно связано непосредственно с служением. Если ты не хочешь служить, Бог не будет давать тебе исполняться Духом Святым. Наверное, как-то так. Но если ты хочешь служить и ищешь вот этого самого служения, то тогда Господь будет давать тебе исполняться Духом Святым. Поэтому это нужно человеку для того, чтобы служить Господу. Крещение Духом Святым, оно нужно для того, чтобы служить Господу, а не для того, чтобы стать духовнее. Исполнение Духом Святым нужно для того, чтобы служить Господу, а не для того, чтобы мне полегчало. Понимаете? То есть все вот эти вот моменты, дары Духа Святого нужны для того, чтобы служить Господу, а не для того, чтобы меня стали уважать. В усердии не ослабевайте духом, помните, Господу служите. Мы понимаем, что наше с вами ослабевание и наше с вами корение для духовное, оно связано непосредственно со служением. Утешайтесь надеждою. Надеждою на что? На Бога, на Его обещание, на то, на что мы надеемся, в общем-то. Да? Он говорит, скорби будьте терпеливы. Почему? Почему вы терпеливы будьте в скорби? Потому что это для вашей пользы. В итоге, как Яков пишет, вы научитесь чему-то доброму, хорошему в итоге во время этого искушения. Потому что мы терпим не потому, что мы любим терпеть. Терпеть никто не любит. Это тяжелое и непонятно, как это сказать, неблагодарное занятие. Терпеть. Терпение нужно для того, чтобы получить что-то хорошее. А мы ожидаем хорошего. Мы ожидаем хорошего, в данном случае, наше совершенство. Да? Поэтому терпение, оно ведет нас к нашему совершенству. Когда мы в скорби проходим с терпением, то есть не дергаемся, там, не мечемся, Господи, там, спаси, наверное, ты меня не спасешь, побегу, спасите меня. Это, ну, бывают такие, да, ситуации, когда это самое, начинаешь, ну, как это сказать, метаться туда-сюда. До этого Бога и нет, а может, он меня забыл, а может, я христианин, а может, не христианин, а где этот Христос, а может быть, еще там куда-то там метнусь, может, поможет, еще что-то такое. В итоге тогда, Яков пишет, не думайте что-то получить от Господа, потому что с двоящимися мыслями, как морская волна, то туда, то сюда. Если ты верующий, если ты доверяешь Богу, потерпи. Это для твоего совершенства. В молитве постоянной тоже важный момент. Почему? Молитва – это наш разговор с Богом, наша связь с Богом. Это наша, как это сказать, наш хлеб духовный. Вот, потому он и говорит, что в молитве будьте постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Зачем? Читаю новый перевод. Делитесь с братьями по вере, если они в нужде. Делитесь с братьями по вере, если они в нужде. То есть на данном случае нужда. То есть мы видим нужду. Не просто кто-то приходит и говорит, дай денег. Зачем? Ну, хочу, там, не знаю, там, телевизор побольше, холодильник пошире. Если мы видим и определяем, и понимаем это как нужду. То есть мы видим, для нас это нужда или не нужда. Вот такой, наверное, критерий в данной ситуации.
Наверное, не так.
Почему?
Ну, допустим, вот сестра моя ест одну овсяную кашу. Эту. И для нее евро это будет на 3 дня. А другая любит колбаску. И она приходит, дай мне колбаску. А у меня тут на это самое. По чьей нужде
смотреть? Я понимаю, что по своей... Вы сами определяете, что такое нужда. Не определяйте, ну как сказать, для миллионера, когда у него, допустим, там убытки в несколько сотен тысяч, это уже нужда. Но эту нужду вы не восполните. Пускай ее другой миллионер восполняет. Он пускай идет другому миллионеру, не к вам, к другому миллионеру. Если он видит, что это нужда, он говорит, да, бедный, я тебе помогу. Вот, пожалуйста, тебе там несколько тысяч, там, десятка или сотен тысяч, пожалуйста. Вот вы определяете сами свою, ну, вы определяете сами нужду. Ваша критерия. Да, ваши критерии нужды, пожалуйста. Ваши критерии нужды. То есть вы видите на самом деле, что вот рядом с вами человек, который, по вашему мнению, нуждается. Да? Помогите ему, если видите, что он, по вашему мнению, нуждается. Если вам кажется, что, по вашему мнению, он не нуждается, да, вот, допустим, он любит дорогую колбасу есть, ну, быстро там пенсию проел и сейчас вот ходит, одалживается. Ну, тогда, да, ну, как сказать, да, поделитесь кашей. Еще один хороший совет, здесь говорит, ревнуйте о странноприимстве. Да, будьте гостеприимны. Ну, как, вообще гостеприимство это такое, ну, на самом деле, неудобный момент по причине того, что гости, незваные особенно, приносят много неудобств, одним словом. Да, ходите друг к другу в гости. Почему? Потому что это важный момент общения. Дело в том, что в современном обществе он, ну, оно, как бы сказать, оно любит комфорт. И ради этого комфорта оно жертвует такой хорошей христианской традицией, как гостеприимство. Я говорю, я вот был, ну, как сказать, дико шокирован нашими братьями и сестрами в этой самой шведской. Я один раз попал в одну церковь, один раз вот в Ю это было. Первый раз несколько раз они замечательно принимали, потом у них там произошло такое очень серьезное там передряги духовные, немножко так опустились они духовно. И потом это самое, и потом меня пригласили, ну, как сказать, мы поехали на конференцию, то Юрий Мас позвонил им, можете ли вы Виктора принять, потому что он как бы у вас там был и все такое, но они сказали, ну пусть приезжает. Ну, пусть и приехал. Приехал, было то ли зима, то ли весна, в общем, была холодина такая. И получилось так, что меня никто домой не пригласил. Почему? Потому что вот дедушка, которому ко мне приставили, он говорит, извини, говорит, сейчас летний домик, ну, холодный, там я натащил вещей ненужных, в общем, и, в общем, вот у нас негде принимать гостей. То есть он вдвоем, бабушка живет, ну, в частном доме, в коттедже таком. И он говорит, извини, я тебя вот, ну, домой взять не могу, потому что места нет. Потому что отдельный домик для гостей у меня завален там сламом, ну, не отапливается тоже, соответственно. Вот, потому как домик для гостей занят, я тебя в коттедж как бы взять твой не могу. Это самое. Я его, когда он сюда приезжал, я его в свою двухкомнатную квартиру поселил, когда вся наша семейство жила в одном комнате, нас там уже человек 5 было, а мы им зал отделили. Ну, как-то так вот, они так худо-бедно жили. Не знаю, может, мне не нравилось, но когда я к нему приехал, он сказал, извини, летний домик, как это сказать, не работает, потому я тебя взять не могу. И сунули меня, извините, братья и сестры, в холодную церковь. Церковь холодная, почему? Потому что у них как экономия, и когда служение начинается, они включили какой-то там обогреватель, быстренько тепло пошло, люди сидят, радуются, славят Бога. Когда служение закончилось, они этот обогреватель выключили. Дали мне ключи от этой гостевой комнаты в церкви и сказали, вот, брат, грейся и питайся. С Богом. А? Нет, не обогревателя не оставили, отопление выключили, это самое, за окном зима, там, ну, я помню, снежинки кружились, что-то там, наверное. И как-то одну ночь я там проколотился, там немножко, там это самое, там я какую-то палатку соорудил из этих самых, там, из одеял, которые там нашел, и так далее, и так далее. Это самое, промерз, потом, ну, меня опять на следующий год, я всем намекал, уже прямым текстом, что, ну, как сказать, мне там холодно, это самое, а они говорят, ну, может, мы тебе больше одеял дадим. Это я к чему? Не к тому, что плохие шведы, а к тому, чтобы мы так не делали. В отношении того, что на самом деле мы понимаем, что, как сказать, комфорт наш это разрушает. Ну, любой гость, это, как мы говорим, не то, что хуже татарин, но это много неудобств и так далее. Это самое. Поэтому они меняют наш график, они нас напрягают, они что-то нужно делать, им нужно как-то это самое там внимание, кормить, поить, тратиться и так далее, и так далее. То есть, в любом случае, да даже если и они там свое едят, все равно наш комфорт разрушается. Да? Вот, поэтому мы должны понимать, что в любом случае это вызывает неудобство. Но он говорит, ревнуйте от гостеприимства почему? Зачем? Зачем нам тратить свой комфорт на каких-то гостей? Дело даже не в ангелах, мне кажется. Даже не просто практика любит практиковаться. Я думаю, что христианское общение, оно обогащает нас, ну, как духовно, скажем так. Почему? Потому что где двое, трое собраны во имя Божие, там и он среди нас. Да, и потому, если мы приглашаем гостей в наш дом, да, христиан, верующих имеется в виду, каких-то, да, даже он говорит, не просто будьте гостеприимны, а говорит, ревнуйте, то есть, ну, как это сказать, желайте, да, кого бы, то есть стремитесь, да, вот кого бы тут пригласить, да, список создавьте молитвенный, кого бы вы хотели видеть все в гостях. Обычно бывает так, что христиане, общаясь друг с другом, они уже благословляют друг друга в этом общении, потому что это приносит нам какой-то чей-то опыт в наш дом. Это приносит чью-то веру в наш дом, это приносит чью-то благословение в наш дом. Наша тоже вера и благословение расходятся по другим местам, и мы, и за это тоже прославляется Господь. Поэтому вот особенно первая церковь, она нуждалась в этом самом, она нуждалась в проповеди Евангелия, да? Почему? Потому что было очень много таких вот, ну, скажем так, христиан, которые недавно уверовали, и было очень мало опытных проповедников, которым наставляли в вере людей, да? И поэтому было такой вот целый институт существовал в странствующих проповедников. То есть они шли из церкви в церковь, и шел не один человек, а шла целая команда с ним, да? И, естественно, для них нужен был очлег, естественно, для них нужно было какое-то пропитание, пища, естественно, может быть, какие-то там текущие нужды и так далее, там, не знаю, там башмаки по дороге взорвались, да, нужно было или сандали там поделиться, там, или еще что-то такое. Да, накормить, обогреть. Конечно же, это приносило и неудобства, и расходы. Но это, кроме всего, самое важное, приносило
духовный
возраст, да, для людей. Потому что люди, делящиеся верой друг с другом, они обогащают духовно друг друга. 14 стих написано: «Благословляйте гонители ваши». «Благословляйте», подчеркивается, «а не проклинайте». Вопрос, за что это их? За что это их мы должны благословлять? Многие христиане так говорят. За что это его должен благословлять? Он же такой...
Не за что, а потому что.
Ну, ладно. Поставим вопрос правильно. Почему я должен их благословлять? Благословлять гонителей полезнее для нас больше, чем для них. Почему? Объясняю. Потому что если мы не будем их благословлять, мы на самом деле, как вот Людмила говорит, озвереем и станем такими, как они. Вот. Поэтому, когда ты благословляешь, мне говорят, ну, многие претензии говорят, чего это я его буду благословлять? Вот, это такое вот, ну, как говорится, почему это должен его благословлять? Он злодей, он не заслужил, вот пускай заслужит, тогда его благословлю. А я так вот благословлять его просто так не буду. Типа вот тогда ему станет хорошо, не дай Бог. И он, как это сказать, неблагодарный, еще подумает, что так и надо, и понравится ему, и так далее, и так далее. И все вот такие вещи. Нет. Мы должны понимать, что наше благословение – это не для того, чтобы ему было хорошо. Это для того, чтобы нам не было плохо, в первую очередь. Почему? Потому что если мы не будем благословлять, а наоборот проклинать наших гонителей, да, то мы станем такими же, как они. И на самом деле там коса на камень и все что угодно. До смертоубийства, дай Бог, не дойдет, но... В итоге, на самом деле, озвереть нам очень даже запросто. А если мы благословляем их, то тогда наше сердце сохраняется в первую очередь от того, чтобы озвереть, не озвереть точнее, и мы их, это самое, и мы открыты для них. Да? Поэтому благословлять гонителей получается для нас благословение, чем для гонителей. Даже, я бы вам так сказал. Да. Потому что некоторые кажутся, что мне ничего, а гонительное благословение. Поэтому благословлять его не буду, потому что нечестно. Чего это вдруг? Мне ничего, а гонителям столько прям благословений моих привалило.
Ну, во-первых, в каких глазах мы будем перед ним, если мы будем так же поступать? То какие мы христиане?
Да, это свидетельство о Христе тоже, на самом деле.
В больницу мы ходили, там
тоже верно.
Палата говорит, идите отсюда. Мы говорим, благослови вам Христе.
Хорошо, ну, как бы сказать, мы понимаем, да, что благословлять гонителей, а не проклинать, это для нас намного полезнее, чем даже для самих гонителей, плюс еще это служение Господу и служение благовестиям тоже в том числе. Потому что враги, они могут быть приобретаемы таким образом и становиться Божьими последователями. Хорошо, 15 стих. Дальше такая вот хорошая тоже совет. Он говорит, радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. То есть, идет одним предложением этот совет. Ну, если бы стояло радоваться с радующимися, точка, и второй пункт плачьте с плачущими, тогда, наверное, можно было бы с радующимися радоваться чаще. Или нет? Потому что радоваться с радующимися как-то бывает проще.
Веселее.
Да? Проще. Единственная проблема в этом во всей радости бывает, когда, что называется, зависть. Вот с ней надо тоже, ну, как сказать, с ней надо тоже, ну, смотреть внимательно. Потому что вроде кажется совсем легко, что проще радоваться с радующимися. Но очень часто бывает такая проверка, что Бог благословил какого-то человека, да? Вот что-то ему там перепало, да? Больше, чем тебе. И он обрадовался. И предлагает тебе порадоваться вместе с ним. Да? Вот Ирина вспоминает случай, так скажем, чтобы не брать болезненный наш пример, да? Помним притчу о блудном сыне. Когда старший сын, придя с поля, и предложили ему порадоваться, да, и повеселиться радости отца, он не обрадовался почему-то. Почему? Кто помнит? Потому что завидно было. Он говорит, обиделся, разовидовался. Почему? Говорит, потому что говорит, я тут тружусь, а ты мне даже тут этого козленка не дал, да, чтобы повеселиться с друзьями. А тут вот он приперся. Весь промотал все и так далее, и так далее. Такой, а ты целого там этого теленка заколол, и пир такой устроил, и все такое. Наша любовь проверяется и радостью ближнего нашего. Если мы на самом деле искренне любим этого человека, мы можем за него порадоваться, если Бог его благословил. Да? Да. Если мы его недолюбливаем, а любим себя хорошего, то тогда нам немножко становится, что называется, завидно. Да? Почему? Потому что мы считаем, что Бог должен благословлять нас, и только нас. Хорошо, поэтому ну, на самом деле, и радоваться с радующимися без любви невозможно, я так понимаю. Мы должны понимать, да? Потому что если, на самом деле, если мы не любим людей, то тогда зависть не даст нам порадоваться. Просто-напросто. Мы не сможем радоваться. То есть нам будет завидно. Почему? Потому что причина той радости, она, к сожалению, будет для нас скорбью и печалью. Да? Я много раз ставил пример, да, день рождения детей, который наблюдал очень много. И это всегда такой двоякий праздник. Это дикая радость для именинника. Это скорбь и печаль для гостей. Ну, для других детей, которые там находятся. Обычно так это бывает, это самое. Поэтому эту скорбь стараются умные родители с призами мелкими и всякими вот такими вот, ну, недорогими подарочками и подачками, как это сказать, немножко скрасить. Если только сделать, подарки все только имениннику, то тогда для остальных скорбь умножится многократно. Господь нас всех благословляет, но благословляет нас как-то по-разному. Одного в одно время, другое в другое, одних когда-то больше, когда-то меньше. Ну вот не знаю, из чего это как-то соответствует, но так вот бывает. Поэтому, если мы видим рядом с собой человека, которого Господь благословляет и который радует этим благословением, если мы любим его, мы будем вместе с ним радоваться и благословлять Господа вместе с ним. Если мы не любим, мы будем ему, соответственно, завидовать. Это тоже такой тест на любовь. Плачьте с плачущими. То же самое. Если мы любим людей, то мы на самом деле будем разделять их горе и переживать вместе с ними, плакать вместе с ними. 16 стих. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Наверное, стоит прочитать новый перевод. Потому что не мечтайте о себе для некоторых звучит несколько загадочно. Живите в полном согласии друг с другом, не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми, и с простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны. Вот так. Не мечтайте о себе, тут здесь переведено, не будьте самодовольными. 16 стих. Я хочу, чтобы немножко мы тоже поняли, потому что я еще раз говорю, Павел очень странно здесь не объясняет такие вещи, потому я говорю, что если нам что-то непонятно, лучше немножко поподробнее разобраться, чтобы примерно представлять, как это. Да? Посмотрите. Здесь говорится о единомыслии. Да? И здесь говорится о том, что мешает этому единомыслию. Что такое высокомудрствовать? Современный перевод это переводит как заносчивость. Ну, оно тоже такое не очень употребляемое слово достаточно. Сейчас больше в обиходе слово выпендриваться. Мирское, но...
Конечно.
Но понятно. Ну, в смысле, понятно, потому что оно употребляет. Сейчас в обществе употребления. Да, мы можем его не употреблять, можем сказать заносчивость или высокомудрствовать, но это примерно об одном и том же. Когда я считаю себя и свои мысли, и свое мнение выше других, да, тогда это называется, наверное, заносчивостью или высокомудрствование, или вот этим, которым слово мы не будем вспоминать. И вот эти, это то, наверное, вот, что такая позиция, она очень мешает единомыслию. Да? Почему? Потому что подразумевается, что все должны принять мое мнение. Да, такая претензия. И пока все мое мнение не, при, как это сказать, не примут, тогда я не буду с вами единомыслен. Да? Я не буду мыслить так, как вы. Это самое. То есть вы должны принять мой образ мысли, вы должны принять мое мнение. Только в этом случае вы будете со мной единомысленны. Это самое. Он говорит, подражайте, но не высокомудрости, говорит, но подражайте смиренным. Последуйте или подражайте. Последуйте – это подражайте. Последуйте и следуйте – это подражайте людям смиренным. А здесь написано в новом переводе «Будьте в дружбе со всеми, с простыми, и даже с простыми, и с малыми». Опять же, когда вот Иаков пишет о слове, о претензии нашей, да, он пишет такие очень хорошие вещи. Он говорит, что мудрость, которая сходит свыше, да, она не будет сварлива, завистлива или какая-то не лицемерно, а там говорит, кто имеет горькую зависть и сварливость, говорит, тот говорит, не лгите на истину. Это не мудрость от Бога. Да? Потому что есть люди, которые со всеми не согласны, да, вот, ну, потому что не все думают так, как они. И вот они постоянно там бурчат, критикуют, вот то не так, это не так, вот ты там не понимаешь правильно, там ты не духовный, там или еще что-то, такие какие-то вещи претензии в итоге. Да? И он говорит, это, говорит, не мудрость, сходящая свыше. Она, говорит, земная, душевная и даже, говорит, бесовская, как не прискорбно. Но он говорит, мудрость, которая сходит свыше, она мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, без, как там написано,
беспристрастно
и нелицеприятно. Нелицемерно, нелицеприятно. Да? То есть беспристрастно, нелицеприятно, то есть это одно и то же. То есть она на самом деле, ну, как сказать, и говорит, плод правды в этом мире сеется у тех, кто хранит мир. Вот. Поэтому, когда Павел пишет послания свои, и когда он наставления какие-то пишет, да, он, когда эти вещи не касаются вопросов веры, вопросов основания учения, если это касается вопросов веры, он очень жестко пишет, он говорит это самое, если кто-то придет и будет говорить вам что-то, что не согласно тому Евангелию, которое вы слышали, говорит, это будет анафема. Говорит, если, говорит, я приду, или, говорит, ангел придет, говорит, все равно да будет анафема, да? То есть анафема это отлучен. Ну, не общайтесь с таким, не спорьте даже. Конечно, да. Но в других вопросах, вопросах там посвящения, вопросах служения и так далее, он пишет достаточно мягко, да, он наставляет и говорит, что нужно делать вот так, вот так, вот так. Но, тем не менее, потом оговаривается и говорит, впрочем, кто до чего достиг, тот так должен и мыслить. И по такому, говорит, правилу жить. А говорит, а если вы, говорит, и иначе что-то мыслите, то Бог вам откроет. Да, то Бог вам откроет. Поэтому на самом деле у нас может быть снисхождение к тем людям, которые не так что-то понимают. В вопросах касается там служения, в вопросах может быть какого-то там поклонения там, или еще чего-то такого, там, посвящения. Все эти варианты, конечно же, хотелось бы, чтобы все были духовные. Конечно же, хотелось бы, чтобы все были посвященные. Конечно, хотелось бы, чтобы все были, отделенные для Бога, да? В плане греха, там, святости и всего остального. Да? Но когда мы видим, что что-то, кто-то где-то там что-то недопонимает, мы, как написано в кротости, в смирении, стараемся наставить, молимся, советуем что-то, как-то свидетельствуем что-то. Да? В итоге человек немного меняется. Хорошо, никому не вызывайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Вот мы дошли с вами и до соседей, да? Там сначала говорилось о братьях по вере и о добре, заботе, которую мы должны проявлять друг к другу. А здесь уже больше, и говорилось о врагах, а здесь говорится, тут я понимаю, что о мире, да, и отношениях к миру. Никому не воздавайте зло в зло, говорит, но пекитесь о добром перед всеми человеками. То есть это имеется в виду, весь мир. Или в новом переводе написано, старайтесь делать только то, что все люди считают добром. Даже вот так. Да, вот я тоже немножко задумался, не совсем, наверное, вот было бы правильно и корректно. Пекитесь о добром, наверное, добром не о том, что мир добрым считает, а о том, что у Господа доброе. И есть так называемые общечеловеческие ценности, которые в золотом правиле обозначены. Не поступайте с людьми так, как не хотите, чтобы с вами поступали. И наоборот, делайте людям то, что хотелось бы, наверное, чтобы вам как-то, может быть, кто-то сделал. Ну, тоже об этом подумать можно, да? 18 стих. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. То есть вы не должны быть зачинщиком или, как это сказать, источником конфликта вот этого самого. Да? Он говорит, если возможно с вашей стороны. Потому что на самом деле так. То есть иногда Христос говорит, вас ненавидят. Почему? Потому что меня возненавидели прежде. И чисто из-за этой ненависти людей к Богу, а к нам, как его последователям, мы не сможем быть в мире со всеми. Да, есть люди, которые, ну как сказать, которые будут вас ненавидеть, что бы вы им ни сделали. По одной простой причине, что они Бога ненавидят. Всем, так скажем, своим естеством. Они могут даже не понимать, почему их так прет, что называется. Почему? Потому что... Но реакция будет дикая. То есть такая, как будто бы, ну, на самом деле, ты вот самое страшное зло против них сделал, хотя ничего плохого ты им и не делал.
Да,
по большому
счету.
Потому он и говорит, если, говорит, возможно, с вашей стороны. То есть мы не обязаны быть в мире со всеми чисто потому, что некоторые люди занимают откровенно, ну, как сказать, ненавистную позицию по отношению к Богу и к его людям тоже. Из-за этого они тоже будут нас ненавидеть. Но ты не должен быть источником раздора, источником конфликта, да? То есть даже если тебе кажется, что ты прав. Понимаете? Вот что самое.
Не то, что кажется, ты прав.
Даже если ты уверен, что ты прав. Но, как написано, лучше вам остаться обиженными, да, чем стать источником вот этого самого раздора. Почему? Потому что мы люди, которые мир Божий несем. 19 стих. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Месть – это не что-то такое мерзопакостное чувство, как вы должны понимать. Месть – это попытка восстановить справедливость. Поэтому, как бы сказать, но Господь запретил человеку это делать по причине его несовершенства. Вот в чем проблема. Я к чему? Я о природе мести. То есть откуда берется месть? Откуда берется месть? Месть это из хорошего понимания человека, да, что мир должен быть справедливым. Мы не можем жить не в справедливом мире. Слышите меня? Человек ни один не может жить не в справедливом мире. Это страшный мир, это жуткий мир. В таком жить лучше, как говорится, в омут с головой. Поэтому, когда люди в этом мире мстят друг другу, вы должны понимать, что это не из-за их свирепости, не из-за их там злобства какого-то там, не из-за их темперамента, вот как там пытается Наталья доказать, что там на Кавказе какие-то особые люди злобные. Нет, это по причине того, что человек хочет жить в справедливом мире. Он хочет справедливости. Беда только, когда человек начинает эту справедливость восстанавливать сам. Потому что у нас с вами из-за нашего несовершенства то чувство меры, что-то не то, то и ответ, соответственно, неадекватный, да? Там тебе ногу отдавили, а ты за это дом спалил. Восстановил справедливость. Поэтому здесь просьба такая. Он говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но, он говорит, если вы отдаете Богу суд, да, то значит отдавайте Богу суд. И не бегайте за советами, за справкой к Богу. Да? Господи, ты уже отомстил или отомстил? Господи, а чего ты не мстишь-то уже? Вон сколько прошло. Господи, а когда будешь мстить, не забудь ему вот это сделать, потому что очень мне было обидно. И так далее. То есть, если мы отдаем это Господу, если мы доверяем Господу, то доверяйте. Когда он это сделает, как он это сделает. Но это его дело. То есть, отдали и отдали. И все. И сидите. Да, забывать можете, можете не забывать, но вы отдали Богу. И вы Богу доверяете. и Господь сделает так, как Он считает нужным, и всегда Его суд справедлив. Бог этим будет заниматься. Когда Он это сделает, как Он это сделает, это Его уже вещь. Оставить это до последнего суда, это Его право. Сделать что-то раньше, это Его право. Будет это адекватно, это Его право. Будет, на наш взгляд, это неадекватно, это тоже Его право. Он сердце видит, и Он все это взвешивает и оценивает. Поэтому Он говорит, отдавайте Богу. И поэтому, 20 стих. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. О каких горящих угольях здесь идет речь, как вам кажется? Некоторые ждут, пока дым пойдет. Если враг твой голоден, накорми его, жаждет, напои его. Этим ты заставишь его гореть со стыда. Даже так вот написано. Этим заставишь ты гореть со стыда. Если у него совесть есть, добавлю. Если у него совести нету, гореть со стыда он не будет, но в любом случае задуматься ему придется. И возможно, что это имеется в виду и последний суд Божий. Почему? Потому что, как сказать, потому что здесь все эти аспекты присутствуют, так или иначе. Если у него совесть есть, и она проснется, то слава Богу. Да, таким образом вот Виталий покаялся. Он как-то свидетельствовал о себе, и он говорит, вот там вот Викерь его приютила, он из тюрьмы вышел, ему негде было жить, она его приютила. Он говорит, я пожил там несколько, потом говорит, обокрал ее и ушел.
Обокрал говорит, не ушел?
Да, обокрал и ушел.
Далеко не ушел.
А потом, говорит, как-то что-то там случилось, говорит, ну, в общем, так, когда он встретился, она опять его простила и приняла. И говорит, это, говорит, так меня потрясло, то есть, говорит, так мне совесть замучила, говорит, я, говорит, почувствовал себя таким негодяем. Ну, в общем-то, вот это подвигло человеку к покаянию, по большому счету. Если люди и бессовестные, и не задумываются, то это будет им на суде горячими уголями, теми, которые, в общем-то, да, придется пережить. Потому, но самое главное, 21 стих он советует, он говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Потому что это наша брань не против плоти и крови, но против каких-то бесовских вещей. Вот. Поэтому нужно всегда понимать, что нам не дано такое право или роскоши такой, как это сказать, звереть, самим мстить, или самим какие-то там порядки наводить, или поддаваться на зло. Он говорит, если такое случится, по каким угодно соображениям, по причинам великой твоей справедливости, по причине там какого-то там твоего страшной несправедливости к тебе и твоей несчастной обиды, или еще что-то такое. Но, в общем-то, под каким соусом это не произойдет, это будет победа зла над тобой. И от этого тебе легче не станет. Хуже станет, да. Потом он и говорит, что там угодно не было бы, но старайся, чтобы не зло тебя победило, а чтобы, наоборот, ты это зло смог победить, чтобы ты его в себя не пустил, и это будет твоя победа, по большому счету. Если ситуация выльется и придет мир между тобой и другими людьми, то это тоже уже будет победа. Это уже, так сказать, на чуть дальних рубежах. Как-то так.